Шри Рамана Махариши, глава Самадхи.
Искатель. Что такое Самадхи? Махариши. Состояние, в котором непрерывное переживание бытия сознания достигается спокойным умом, только и есть самадхи. Этот неподвижный ум, достигший безграничного высочайшего «я», один есть реальность Бога.
Самадхи – это то, ради чего вы здесь. Самадхи – это единство с Богом. Самадхи не может быть без Бога. Это не какое-то наше личностное, субъективное состояние. Как бы вот я вошел в какое-то состояние, и это мое состояние, а Бог там неизвестно где. На самом деле самадхи – это измерение Бога, войти в измерение Бога. Со стороны оно называется самадхи, со стороны оно кажется самадхи. Но это попадание в измерение Бога. Вот сейчас мы, например, если мы не осознаны, не в самадхи, телом, по крайней мере, мы в сансарном измерении. Если мы достаточно осознаны, медитативны, поддерживаем нидхьясану, то мы близки к самадхи, как так говорят, так считается. То мы близки к измерению Бога. Поэтому войти в самадхи означает войти в контакт с Богом, войти в близкое соприкосновение с реальностью Бога. Когда мы не в контакте с Богом, то наш ум омрачает нас, наше мышление омрачает нас. Самадхи – это наша сущность. Глубоко внутри нас спрятана самадхи. Божественное глубоко внутри нас спрятано. Но как золото покрыто грязью, и оно не может блестеть, непонятна его истинная ценность, таким же образом наше мышление омрачает нас. И вот есть три тела, которые спрятаны внутри нас. Тело безграничной мудрости Дататрии. Это переживание Бога без всяких условий, без всяких ограничений, без всяких имен, без всяких форм. Переживание Бога в непроявленном пустотном состоянии. Это джняна деха, тело мудрости Дататрии. Но оно скрыто. Чем оно скрыто? Постоянным генерирующимся умом, мышлением. Ум все время работает, проецирует и скрывает. Ум ткет свою паутину. Есть другое тело. Это тело вибрации Дататрии. Оно состоит из чистой недвойственной пустоты и энергии, когда энергия проявляется чисто, когда имена и формы проявляются из недвойственности. В самых чистых, просветленных, светоносных аспектах. Это пранава-деха. И это пранава-деха внутри нас тоже есть, прямо сейчас. Это измерение, это божественное тело, но оно скрыто. И оно закрывается постоянно нашей речью. Не только нашей артикулированной речью, словами, разговором, но вообще всей праной. То есть речь – это форма праны, движением праны. Наша неуравновешенная прана наша речь не дают возможности проявиться этому телу. Таким же образом, внутри тела из плоти и крови скрывается чистое тело Дататреи, называемое Сиддха-деха. Оно существует, это божественное тело, но оно скрывается движением ветров по каналам, грубыми элементами, грубым проявлением. И вот состояние омраченности означает, что наша подлинная природа Дататрии, о которой Дататрия говорит в Вадхута-гите, она сокрыта вот этими наслоениями, постоянным умом, оценочными суждениями, мышлением, постоянной речью, движением в форме праны и постоянным телесными отождествлениями, телесными активностями. Но несмотря на то, что они сокрыты, они никогда никуда не девались, никогда не исчезали. И наша задача – открыть эту природу, очистить ее, выделить ее, вычленить. Это как из золота, в котором много примесей, выделить чистое золото 999-й пробы. Сначала добывают руду, золотую руду где-нибудь на приисках. Затем проводят его переплавку и выделение. И чем меньше примесей, тем золото более чистой пробы. Примеси отделяют, а золото остается. И вот практика, она сжигает такие примеси. Если правильная практика, она отделяет эти примеси и сжигает их. Из чего она начинается? Она начинается с понимания прибежища. Понимание прибежища означает, что мы устанавливаем правильную связь с источниками учений. Правильная связь означает самая. Самая означает, что мы уважаем, почитаем объекты прибежища. Мы всегда уважаем, почитаем, восхваляем объекты прибежища, делаем им подношения, служим им. И в отношении объектов прибежища поддерживаем только чистые мысли, только чистое мышление, чистое видение. Если мы начинаем пестовать нечистые мысли, нечистое видение в отношении объектов прибежища, весь наш духовный путь сам отравляется. Вот. Непонимающие люди, не придающие этому значения, они своими же мыслями часто сами себе мешают. По неосторожности они могут даже вот отравить свою внутреннюю чистоту, свой собственный путь. Поэтому в традиции ситха, в анутара-тантре, очень такое тщательное, щепетильное отношение к принципу чистоты самая. То есть как бы все можно простить, а вот чистота самая нет. В отношении чистоты самая никто, даже Будда не поможет. Даже Шива не поможет. Если ты сам допускаешь нечистоту. И вот мы начинаем с того, что входим в учение именно с пониманием вот этой чистоты самая. Поддерживать чистоту самая несложно, но ту великую пользу, которую она дает, трудно оценить. И те, кто практикует без линии передачи, без гуру, без понимания этого в миру, практикуют, а затем останавливаются, потому что они наталкиваются на свой собственный ум, и этот ум мешает им. Не дает им проникнуть вот в эту чистоту. Потому что духовный путь – это проникновение в измерение чистоты. Измерение Бога – это очень чистое измерение. Великая чистота. И вот когда мы попадаем в это великое измерение чистоты, это самадхи.
Общение ума с атманом во тьме, то есть погружение его в неведение, называется нидрой, глубоким сном. А погружение в сознательном или бодрственном состоянии – это самадхи. Самадхи – суть постоянное пребывание в атмане при бодрствовании. Нидра или глубокий сон также присущи атману, но в бессознательном состоянии. В сахаджа самадхи упомянутое общение ума постоянно.
Что следует понять? Самадхи – это приближенность к Богу. Надо сначала принять реальность Бога в свое сердце. Реальность Абсолюта. С этого все начинается. Мы принимаем реальность Абсолюта в свое сердце на основании наставлений Гуру, текстов Адвайты Веданты, размышлений об Абсолюте Брахмане, интеллектуальных пока, чтении текстов. Так или иначе, мы должны понять, что все в этой вселенной вращается вокруг Бога, вокруг Абсолюта. Она создана им и для Него же, и посредством Его. Все живые существа, все миры и вселенные существуют не сами себе, не сами по себе, а для Бога. То есть центром в этом мире, в этой вселенной является Бог, как бы мы его ни называли. Дататрия, Шива, природа Дататрия, Абсолют, Брахман, Парабрахман. Это его разные грани. То есть он главный, он верховный. Если мы это не признаем, можно о самадхи забыть. Как бы мы там ни старались, ни упирались. Если у нас есть какая-то другая идея, например, мы думаем, там, кто-то другой главный, может быть. Не Бог там, а кто-то. Может, я там. Может, он там. Может, царь какой-нибудь. И вот мы хотя бы на уровне интеллекта должны прийти сначала к такой вере, что вот есть Бог, и Он главный. Он главнее меня. Он главнее моих и важнее моих мыслей, моего тела, моей речи. Он номер один. Он всегда номер один. А я после этого номер один, ну, может, номер два, номер пять. Даже Бог Вишну, Бог Шива, Бог Брахма не номер один, а номер два уже. Это его грани, его отблески. То есть Брахма – это, безусловно, первотворец, безусловный первый. И такие великие боги, Махадевы, это уже не номер один, а номер два. Но они настолько велики, что они осознают себя и номером один тоже. Они полностью едины. У них нет отвлечений, прострации или тамаса. Они все в самадхи всегда. Это людям присуще такое. То есть великие боги, они ощущают полностью себя в самоузнавании. Они не нуждаются в самоосвобождении. Это нитья ситхи, вечно свободная. И они не нуждаются в самоотдаче, они отданы изначально. Поэтому они живут в пратипхиджне, в самоузнавании, в постоянном самадхи. И вот они номер один по сути, то есть по сути это абсолют, это брахман. И номер два по манифестации, по проявлению. Но когда мы говорим о манифестации, как Брахма в аспекте Творца, Шива в аспекте Разрушителя, то это уже номер два, это уже вторичная, производная функция энергии. И когда мы признаем Бога номером один, следующий вывод, что мы делаем вывод или должны сделать вывод, что наша жизнь должна быть посвящена Богу. Наша жизнь должна вращаться вокруг Бога. Она не должна вращаться вокруг там, денег, стремления к власти, богатству или вокруг другого человека, как бы мы его ни любили. То есть любить надо всех людей, но как только мы начинаем вращаться вокруг чего-то другого, мы нарушаем вселенские законы. Мы как бы подменяем Бога чем-то другим. И сансарный мир – это и есть подмена, фальшивка, обман, постоянная подмена. То есть номером один делают не Бога, а что-то другое. Номером один там делают там, любимого человека. Номером один делают деньги, власть, богатство, науку, интеллект, мышление, собственные прихоти, эго. Вот. То есть мир невидения, мир сансары – это как бы такой мир, где у существ нет царя в голове, есть такая поговорка. Где номером один, главным, каждый делает как ему удобно, потому что никто не знает, кто есть в самом деле номер один, кто есть главный. Из-за этого все живые существа заблуждаются. И вот мы начинаем с того, что делаем номером один Бога в своей жизни. И вот если мы сделали Бога номер один в главном своей жизни, то все понятно дальше. Все остальное – это детали уже, так? Значит, нам надо идти к Нему, нам надо служить Ему, нам надо постигать Его, нам надо изучать Его, медитировать на Него, слушать Его представителей, изучать Его Писание. В общем, целиком всю свою жизнь подчинять Богу и Божественному. Тогда наше бытие становится целостным, неразрывным, неразорванным, не хаотичным. И вот самадхи – это когда мы начинаем приближаться к Абсолюту. Когда возникает притяжение. И Бог – это огромный центр притяжения, это огромный магнит. Но вначале мы этого притяжения не чувствуем. Но по мере нашего очищения, мы как бы, наша орбита, мы становимся все ближе и ближе. Орбита нашего вращения вокруг Бога становится все короче и короче, все меньше и меньше, ближе и ближе. И чем орбита эта меньше становится, тем сильнее притяжение. Например, когда мы далеко, когда люди далеко летают в космосе от какой-либо планеты, то ее притяжение не чувствуется. Например, чтобы на Марс полететь, надо приложить усилия. Развить там, первую, вторую космическую скорость и вырваться за пределы земной гравитации. Но когда уже аппарат приближается к самому Марсу, он попадает в поле притяжения Марса. Уже ничего не надо делать. Марс сам его притянет силой своей гравитации. Таким же образом и с самадхи. Вначале нам надо прилагать огромные усилия. Огромные усилия. Вот преодолевать вот эту гравитацию сансары. Потому что наш ум, наше эго, наши клеши обладают огромной гравитацией, силой притяжения. Они тянут нас постоянно. Светская культура, социальные штампы, стереотипы, они все обладают огромной силой гравитации. Их очень трудно преодолеть. Почему я проповедую много лет, а 10 тысяч монахов здесь не сидит, так? И 500 тысяч брахмачари. Огромная сила, то есть самые удачливые, самые лучшие, самые заслуженные могут вырваться. То же самое и в других традициях. То есть большинство людей находятся под влиянием огромнейшей силы гравитации. Притяжение желаний, притяжение социальной культуры, притяжение эго. Вот и все это тянет. И мы должны выполнить тапас, чтобы в начале духовного пути эту гравитацию преодолеть. И это самая сложная часть духовного пути. Но потом, когда эта гравитация преодолена, чувствуется притяжение, возникает притяжение. То есть Абсолют сам нас начинает притягивать. Если мы правильно практикуем, это притяжение нарастает и нарастает. И вот состояние самадхи – это состояние сильнейшего притяжения к Богу, когда уже невозможно ни шагу сделать. Это как если планета притягивает какой-то летательный аппарат, то он уже на нее летит. Он обязательно с ней соединится. Никуда он уже не увернется.
Искатель. А что можно сказать о Кевала Нирвикальпа Самадхи? И Сахаджа Нирвикальпа Самадхи. Махариши. Погружение ума в атман, но без его разрушения, это Кевала Нирвикальпа Самадхи, в котором человек еще не свободен от васан и поэтому не достигает мукти. Освобождение приобретается только после уничтожения васан. Искатель. Когда можно практиковать сахаджа самадхи?
Итак, сначала такое притяжение мы чувствуем только при определенных условиях, особенных условиях. Наши праны чисты, планеты благоприятно расположены, вокруг сатвичная атмосфера, мы в ретрите, мы неподвижно сидим, и мы чувствуем вдохновение какое-то, может, через 5 дней ретрита. уже заканчивается ретрит, мы проблеск вдохновения мы получили. Возникло притяжение любви к Богу, тяга к Богу. То есть очень редко такое притяжение возникает. В остальное время мы как бы ходим и думаем, как бы это притяжение получить. Но если мы достаточно упражняемся, мы достаточно очищаем себя, у нас достаточно сукрити, заслуги, такое притяжение начинает возникать уже помимо условий. И наша цель – это искать самадхи, которая ничем не разрушается и не требует никаких условий. То есть наша цель не только сидеть в самадхи, наша цель – жить в самадхи, ходить в самадхи, есть в самадхи, говорить в самадхи, делать в самадхи. И это понемногу, понемногу, шаг за шагом, миллиметр за миллиметром. И вот те, у кого много заслуг, им легче вступить на этот путь, им легче приблизиться к Богу. Что такое заслуги, сукрити? Это записи в вашей памяти. То есть если вы пороетесь в вашей памяти, если у вас много положительных впечатлений, там, вы подарили что-то нищему, сделали доброе дело, вас охватило там, превосходное экстатичное состояние, и вся ваша память из этих впечатлений. И вы все время в таком приподнятом, возвышенном, благоговейном состоянии. Это ваша заслуга, ваши хорошие отпечатки. В вашей памяти одни молитвы, одни мантры, одни совершения пожертвований, одна любовь, одно сострадание, одна сатва. Вот если память из этого состоит, то вам легко двигаться по пути самадхи. Но если в памяти содержатся негативные отпечатки, воспоминания негативные, клеши, конфликты, страдания какие-то, депрессивные, омраченные состояния, фобии, то есть много тамасичных, раджасичных, это указывает на то, что вам не хватает заслуги, не хватает сукрити. То есть вы чем-то не тем точно в прошлых жизнях занимались. И вот если сукрити много, ананда возникает быстро. Ананда возникает из-за чего? Это притяжение к Богу и радость от этого притяжения. То есть в прошлых жизнях вы делали, вели себя хорошо. Но если ананда не возникает, значит, надо накапливать эти заслуги. Надо накапливать заслуги, чтобы ананда возникала. Не надо спешить только медитировать. Не надо спешить и желать самадхи, потому что для самадхи должен быть потенциал. Если его нет, оно не получится. И как накопить заслуги? Когда вы выполняете свои обязанности, согласно своему статусу, вы накапливаете заслуги. Когда вы служите садху, делаете ритуалы, очистительные практики, вся жизнь в монастыре – это накопление заслуги. И вот когда ваша сукрити созревает, у вас много позитивных впечатлений, у вас уже нет омрачающих воспоминаний о прошлом в миру, каких-то сожалений, о каких-то дисгармониях, каких-то ошибках, у вас все это стерто уже. Не беспокоит ни родственные привязанности, ни совершенные в юности ошибки, все это уже очищено. У вас только в памяти поклоны в храмах, парикрама, служение, намасте, баджан мандала, дхарма, мантра. Вот это и есть ваш потенциал для самадхи. Вы чисты, вы достаточно чисты. И вот это притяжение начинает возрастать. И тогда вам нужно просто вести правильный образ жизни, просто не отвлекаться, и оно будет само нарастать. То есть вы уверенно идете к самадхи.
Искатель, когда можно практиковать сахаджа-самадхи, махариши, даже с самого начала? Однако, если искатель не искоренил васаны, то и после многих лет непрерывной практики кивала нирвикальпа самадхи освобождение достигнуто не будет. Искатель, Я бы хотел получить ясное представление о различии между савикальпа и нирвикальпа. Махариши. Удерживание высочайшего состояния есть самадхи, который называется савикальпа при наличии усилия, направленного на успокоение волнений ума. А нирвикальпа при отсутствии этих волнений. Постоянное и без усилий пребывание в первичном состоянии – это сахаджа. Искатель.
Мы начинаем двигаться в сторону сахаджи самадхи, когда получаем прямую передачу, прямое видение, проходим стадию шраваны, мананы, осмысливаем эту передачу. И, наконец, выходим на путь нидитхьясаны. Шравана, манана, нидитхьясана. Вот путь к сахаджи самадхи. Мы должны получить объяснение, получить прямое видение, рано или поздно испытать его. Мы должны устранить все свое непонимание в отношении него, определиться, как нам правильно направлять ум на Бога, как нам освобождать мысли, эмоции, научиться самоосвобождению, непрерывному созерцательному присутствию. Мы должны получить четкие инструкции от гуру и много раз их прослушать и уяснить для себя. Не должно остаться никаких сомнений. И после этого мы направляем свой ум, поддерживаем естественное пребывание осознанности в божественном. Это нидитхьясана. То есть нидитхьясана – это искусство непрерывно быть в медитации на Бога. Непрерывно двигаться в сторону Бога, идти по пути притяжения. Сахаджа самадхи открывается, когда мы идем путем нидитхьясаны. Дататрея пребывает сахаджа самадхи. Баба Гараканатх, Шива, Васиштха – все они уже давно постоянно пребывают в состоянии самадхи. Таким же образом, если мы воспитываем свой ум, учим его быть в нидитхьясане, мы тоже идем по этому пути. Но наш ум постоянно норовит выскочить из этого. Даже если это не самадхи, а небольшое состояние осознанности, созерцания, внимательности, преданности и самоотдачи, ум постоянно стремится выскочить из этого. И когда он стремится выскочить, то нам это бывает даже не видно. Но мы должны развить в себе бдительность и внимательность, чтобы наблюдать за умом и постоянно возвращать его обратно. А сожалеешь о чем-то, отвлекся, это уже не путь к самадхи. Думаешь нечисто о ком-то, это уже не путь самадхи. Замечтался о привязанностях, это уже не путь самадхи. Впал в самоуничижение, почувствовал себя маленькой бедняжкой, уже не путь самадхи. Испытал страх, замешательство. Все это уже не путь самадхи. Привязался к кому-либо. Уже не путь самадхи. То есть путей выпасть из этого пути миллионы. А истинный путь только один. Поэтому так сложно идти им. Постоянно надо свой ум возвращать, возвращать. Все божества, сиддхи, святые и пробужденные живут в этом состоянии. Все святые прошлого достигли пробуждения и освободились, идя этим путем. Все святые настоящего достигают освобождения, идя этим путем. Все святые будущего достигнут освобождения, идя этим путем. Не идя этим путем, невозможно достичь освобождения. Но вопрос в том, что на пути нидитхьясаны мы должны постоянно бдить свой ум и постоянно его пестовать. Есть три стадии на пути нидитхьясаны, и первое – это самоосвобождение. Мы должны научиться легко развязывать свой ум, как змея развязывает узлы своего тела. Очень легко, вот так, за полсекунды. То есть в нашем уме должны исчезнуть все концептуальные вопросы. все эмоциональные трудности, все замешательство, все оценки, мы в любой момент должны знать, в каком надлежит нам пребывать настроении, куда нам надлежит направлять ум. И это распахнутое состояние ума в единстве с Богом. То есть мы разобрались со своим умом, со своими эмоциями, и мы можем делать это всегда, и наш ум, наши эмоции больше не ведут нас в заблуждение. Наш ум больше не отравит нас вот так, своими нечистыми мыслями. Не создаст проблему, не создаст замешательство. Это самоосвобождение. Мы сами можем себя освободить. Вот так. Если наш ум постоянно стремится нас связать, что-нибудь спроецировать нам, придумать что-нибудь, а потом затащить нас в то, что он придумал, сковать нас, ограничить, то самоосвобождение мы сами себя можем все время развязывать, освобождать. Ум только хочет нас связать, а мы развязались. Ум только хочет загнать нас в какую-то клетку отождествления нас, а мы развязались. И многие садху в Индии предпринимали для этого большие усилия. То есть они шли на большие аскезы, сознательно портили отношения с обществом, чтобы только освобождать свой ум от разных ограничений. Я так думаю, что они не умели, наверное, созерцать хорошо. Я рассказывал, школа Капаликов есть такая традиция, которые сознательно стремились, чтобы в обществе их проклинали. Изображали из себя невменяемых, коллег, нищих, вели себя странно. Чтобы их общество отвергало. Они таким образом считали, что они берут на себя плохую карму общества и растворяют ее. А сами они освобождаются от ограничений. Но в нашей традиции так не принято. Если вы так захотите делать, это не будет одобрено. Потому что мы следуем самоосвобождению другим путем. Путем правильного созерцания. Более высокий уровень – это самоотдача. Самоотдача означает, вы прямо идете к Богу. Вы отпускаете все и мгновенно оказываетесь в божественном измерении. Вы полагаетесь на Бога везде, всегда и во всем. И вот часто говорят, что карма-йога – это все плоды жертвовать Богу. Тут надо понять, что это значит. Это не значит, что вот вы посадили цветочек на ландшафтном дизайне, говорите, Господь, я тебе жертвую. Это все от ума будет. Вы постоянно находитесь в Боге. И здесь даже не стоит вопрос о том, чтобы себе что-то присвоить, чтобы пожелать каких-то плодов или зародить чувство делателя. Вот и все, что вы делаете, связано с Богом. Вы каждый шаг свой, естественно, связываете с Богом. Каждое ваше действие, каждая ложка, поднесенная ко рту, все это, естественно, каждый миг, каждое мигание ресниц связывается с Богом. Вот это есть сущность карма-йоги. То есть сущность карма-йоги, бхакти-йоги. Действовать каждую секунду, будучи связанным с Богом.
Искатель. Перед достижением сахаджа пребывать нирвикальпа самадхи совершенно необходимо. Махариша. Постоянное пребывание в каком-либо из этих самадхи, савикальпа или нирвикальпа, есть сахаджа, естественное состояние. Что такое сознание тела? Это несознающее тело плюс сознание, которые оба должны лежать в другом сознании, чистом и простом, остающемся всегда, как оно есть, с сознанием тела или без него. И тогда какое имеет значение утрата или сохранение сознания тела, если человек держится за это чистое сознание? Полное отсутствие сознания тела придает самадхи большую интенсивность, хотя не сказывается на знании высочайшего.
В медитации вам не следует стремиться к самадхи и думать о самадхи. Следует стремиться к Богу, а самадхи придет само. Если, сидя в медитации, вы целью делаете само самадхи, а не Бога, то вы не достигнете самадхи. Целью надо всегда делать Бога. Но когда духовный искатель садится, думает, сейчас точно войду в самадхи. Сейчас немного успокою ум, так напрягусь изо всех сил. Три неподвижности, двойной предел, пятичленная поза, и самадхи нет. Что такое? Все делаю по инструкции. Но если ум не направлен на Бога, то и самадхи не будет. Даже если вы все остальные технически вы все делаете правильно. Потому что самадхи – это и есть Бог. Невозможно попасть в Бога, не направляя ум на Бога. Самадхи – это и есть измерение Бога. Вхождение в божественное измерение – это самадхи. Это слово, означающее мир Бога. И вот когда мы попадаем в мир Бога, то это слово используют. Поэтому мы четко должны направить свой ум на абсолют. Тогда самадхи начнет приходить. Какую бы технику медитации мы ни делали, следует понять, что все они ведут к Богу, все они ведут к абсолютному состоянию. Мантра, визуализация, Шамбхави мудра, Махашанти, наблюдение за дыханием. В конечном счете за ними обнаруживается измерение Бога. И когда мы обнаруживаем измерение Бога, мы видим, что в этом измерении делатель не может существовать. В этом измерении вот то концептуальное усилие, которое было, оно тоже не может существовать. Это измерение само обладает огромным притяжением. И внезапно мы чувствуем, что те наши усилия, которые мы прилагали, они значат очень мало. Вот это притяжение, оно самое главное. Это как если бы вы карабкались на гору изо всех сил, и поднялись чуть-чуть, и здесь кто-то взял большой и взял вас, и вот так поднял. И вот когда мы чувствуем это притяжение, это называют ануграха, то есть нисхождение божественной благодати, нисхождение божественной милости. Поэтому истинная самадхи всегда связана с таким нисхождением, особенно сахаджа. Сахаджа – это купание в лучах благодати Абсолюта. Это всегда нисхождение, это всегда огромное притяжение. Вы как на крыльях летите. И что здесь важно? Важна не только созерцательная ясность, а важна преданность. Чтобы заслужить вот такое нисхождение, такую благодать, нужна преданность, нужна устремленность к Богу. Если человек практикует осознанность, созерцательное присутствие без преданности, он заблудится. То есть войдет в подсознание. И в подсознание откроются силы, которые начнут сметать его осознанность. Сильнее его. Тонкое тело очень сильное. И начнут его сметать, и у него не будет вот этих крыльев, вот этого притяжения, которое его будет тянуть. Поэтому мы не говорим только о созерцании, об осознавании. Мы говорим созерцание, осознавание и преданность. Преданность и самоотдача. Таким же образом во многих школах тантрийских об этом всегда говорят. Вся ведическая традиция, тантрическая традиция вокруг этого вращается. И мы должны уловить это притяжение. И если вы уловили это притяжение, ваша жизнь становится потоком радости. Вы чувствуете огромный божественный магнит, который притягивает вас, притягивает все ближе и ближе к себе. И даже если вы сами ошибаетесь, он вас как бы держит на своих руках и ваши ошибки исправляет. Но что делать, если не чувствуется такого притяжения? Надо продолжать очищать свой ум, продолжать воспитывать себе преданность, продолжать пестовать внимательность и осознанность. Рано или поздно оно начнет возникать. Потому что тот факт, что вы уже вступили на духовный путь, он указывает, что какое-то притяжение у вас уже есть. Просто оно не настолько сильное, чтобы вас, ну, вдохновлять с утра до вечера. Иногда оно есть, иногда его нет. Это зависит от тонкого тела, от планетарных влияний, от вашего состояния пран, от свар, которые работают в вашем теле, от вашего отношения к жизни. Если вы усмиряете свой ум, развиваете в себе веру и преданность, чистое видение самаю, это притяжение нарастает. Оно обязательно нарастает.
Искатель. Является ли самадхи тем же, что и турья, четвертое состояние? Махариши. Самадхи, турья и нирвикальпа – все эти термины имеют в виду одно и то же – сознание атмана. Турья – буквально означает четвертое состояние, высочайшее сознание, как отдельное от остальных трех – бодрствование, сновидений и сна без сновидений. Четвертое состояние – вечно. Три других приходят и уходят внутри него. В Турии есть сознание, что ум слился со своим источником – сердцем, и неподвижен там, хотя некоторые мысли все еще падают на него, и чувства обладают некоторой активностью.
Турья – это чистое, беспримесное состояние единства с Богом. Вот физический мир, можно сказать, это состояние единства с Богом, которое часто не осознается. Примеси, материальный мир, мышление и прочее. Если мы не находимся в состоянии осознанности. Астральный мир – это примеси тонкого тела к единству с Богом. Причинный мир – примешивается чувство воли, индивидуальности, чувство причинного тела. В Турье переживается чистое, беспримесное состояние единства с Богом. Но если мы правильно следуем пути Нидхьясаны, то вот это состояние Турья – оно увеличивается и начинает нисходить в причинное тело, в астральное и в физическое. И вот эти примеси начинают переплавляться. И вот когда эти примеси переплавляются, вот отсюда и рождаются три пробужденных тела. Когда мы игнорируем это притяжение, например, идем за умом, то наш ум покоряет нас. А если мы идем за чувствами, то чувства покоряют нас. Если мы идем за телом, за праной, прана и тело нас покоряет. Все дело в том, чтобы им не покоряться.
В нирвикальпе чувства бездеятельны, а мысли совсем отсутствуют. Следовательно, переживание чистого сознания в этом состоянии является сильным и блаженным. Турья доступна в Савикальпа Самадхи. Искатель. В чем разница между блаженством глубокого сна и блаженством, получаемым в Турье? Махариши. Здесь нет различных блаженств, а только одно, которое включает блаженство, пожинаемое в состоянии бодрствования, блаженство всех видов существ, от низшего животного до высочайшего брахмы.
Ананда, блаженство любого рода, переживаемое любыми существами, счастье, это и есть притяжение Бога, притяжение Божественного. Но живые существа могут входить в состояние счастья только в соответствии со своими кармами и никак иначе. То есть им запрещено природой входить в ананду по-другому. Например, Собака Сева не может войти в ананду, медитируя или изучая текст. У нее есть только конкретные каналы вхождения в ананду, когда ей дают просад или погладят. Все. Других, ну, может, если она поймает что-нибудь. Структура тела, карма джняна индри определяют способы вхождения в ананду. Асуры входят в ананду определенным способом, боги – другим способом. Преты вообще не могут войти в ананду, им запрещено входить в ананду. Они ее переживают в извращенной форме через страдания. Таким же образом, адские существа переживают брахма-ананду тоже извращенным способом. Она запрещена им. Каждое живое существо переживает это притяжение в соответствии со своим кармическим видением. Но это одна и та же ананда. И когда мы, пребывая в нидхьясане, двигаемся в этом притяжении, наша ананда возрастает. Это одна и та же ананда, но воспринимается по-разному. Ананда в пранах, ананда в уме, ананда, переживаемая в чакрах, ананда, переживаемая от внешнего восприятия элементов. Все это одна ананда. Потому что сущность Бога – это ананда, брахма-ананда. Но когда наши умы омрачены, то мы можем испытывать ананду только определенным образом. Вот если человек сильный эгоизм, то его ананда зависит от того, насколько его похвалят, насколько удовлетворят его эго. То есть не похвалили – все, ананды нет. Эго не удовлетворили – ананды нет. Что-то не дали. Если у человека сильное желание, его ананда зависит от того, что ему дадут. Вот чего-то не дали, все, ананды нет. Там мелочь даже какой-то. То есть ему не важно что-то, а сам принцип. Вот голодный дух, его принцип. Дайте хоть что-нибудь. Вот. Не дали, все, ананды нет. Поэтому в мирской жизни все люди стремятся испытать ананду через желание и через поощрение эго. Звезда собрала 50 тысяч людей на стадионе. Большие кассовые сборы. Все люди рукоплещут, она рада. Ананда, так хорошо. Она чувствует, что она нужна людям. Миллионер заработал на сделке несколько миллионов. Ананда, сделка прошла очень успешно. На счету пополнилось количество денег. Но в монашеской жизни садху, наоборот, действует принцип. Отрешайся, не проси лишнего. Ищи ананду внутри себя. Не делай себя рабом внешнего. Не будь рабом вещей. Не будь рабом привязанностей. Не будь рабом похвалы. Не будь рабом вообще ничего, кроме Бога. Вот Бога рабом можно быть, но ничего другого не надо. И вот как только у нас есть вайрагья, вот такая непривязанность, у нас появляется внутренняя пустота, все наши конфликты, желания, поиски перестают нас раздирать. И ананда начинает сама по себе нарастать и приходить просто изнутри. Мы можем радоваться самым простым вещам. Вот я часто вот иногда думаю, вот за деньги люди так легко делают служение. Когда им платят, ну там, миряне, мирские люди. Отдали деньги, он раз пришел, сделал, ушел. Но иногда сколько возникает сложных ситуаций у практикующих во время служения. Я всегда вот задаюсь вопросом, почему? Потому что есть эго, есть желание что-то получить от служения. Есть много разных неудовлетворенностей еще. Но нет, чтобы тоже в пустом состоянии пришел, сделал и ананда. И вот у неопытных практикующих много возникает разных сложностей при самых простых вещах. Потому что практикующий еще не научился получать ананду от Бога. И вот если вы умеете получать ананду от Бога, то вам очень легко. Вы делаете самые простые вещи, ананда изливается. Вот признак мудрого садху – способность получать ананду от простых вещей, от простой обстановки, от отсутствия общения или от простого общения. При простых переживаниях не нужно ничего снаружи.
Это блаженство есть блаженство атмана. И единственное различие в том, что оно переживается в глубоком сне бессознательно, а в турии – сознательно. Блаженство, получаемое при бодрствовании, вторично. Оно является придатком истинного блаженства – упадхи ананда. Искатель. Самадхи – восьмая ступень раджа-йоги. Это то самадхи, о котором вы говорите, Махариши. В йоге термин самадхи относится к нескольким видам транса, и существуют различные виды самадхи. Но я говорю о другом, о сахаджа самадхи. В нем вы обладаете самадханой, устойчивостью, и остаетесь спокойным и сдержанным, даже будучи активным. Вы осознаете, что движимы глубинным «я» внутри. У вас нет терзаний, ни беспокойств, ни забот, ибо вы постигли, что нет ничего принадлежащего вам. Вы знаете, что все выполняет нечто, с которым вы находитесь в сознательном союзе. Искатель. Если это сахаджа самадхи является наиболее желательным состоянием, то в нирвикальпа самадхи необходимости нет? Махариши. Нирвикальпа самадхи, как состояние в раджа-йоге, может быть полезно само по себе. Но в джняна-йоге, сахаджа-стхити, естественное состояние, или сахаджа-ништха, пребывание в естественном состоянии, и есть само состояние нирвикальпы.
Шри Рамана Махариши выразил саму суть учения лая-йоги. Савикальпа-нирвикальпа для лая-йоги является предварительными видами самадхи. Главным же видом является сахаджа. Савикальпа-нирвикальпа мы стараемся вырабатывать в махашанти-медитации, в ретритных практиках, чтобы затем перейти к сахаджа, которая никогда не прерывается. Постепенно мы все время глубже, глубже, с каждым мигом стараемся все глубже врастать в Бога. Вот святые живут в состоянии, когда они вросли в божественную реальность. Обычные люди являются отпавшими от божественной реальности. А простые садху, они пытаются врастать в божественную реальность. И чем сильнее и глубже мы врастем в божественную реальность, тем меньше над нами властна карма. Тем меньше над нами власт наш ум, наши васаны и самскары. И когда человек врос в божественную реальность, это великая победа, это великое счастье, великое благо и для него, и для других. И духовный уровень каждого йогина как раз определяется тем, насколько глубоко он врос в божественную реальность. Например, Брахма врос в божественную реальность настолько, что ему подчиняются элементы Вселенной – гуны, татвы. Шива врос настолько глубоко в божественную реальность, что он может разрушать элементы Вселенной, трансформировать их, отправлять в непроявленные. То есть разрушение мира Шивы, по сути, это что? Это растворение лая. Если мир – это мысли Брахмы, то Шива их всех растворяет, освобождает в непроявленное. Вишну настолько глубоко врос в божественную реальность, что он овладел стхити-шакти, энергией поддержания, что благодаря ему Вселенная существует миллиарды лет, согласно ритмам, циклам и ничего в ней не меняется до конца кальпы. Великие ситхи вросли в божественную реальность каждый по-своему. Именно из этого врастания божественной реальности они творят чудеса, скользят по ветвям времени, овладели парасатарка-логикой и способны материализовать силой мысли любые вещи. И вот градация такого врастания – это 16 кала. Когда мы врастаем, мы идем с одной ступени на другую, и мы определяем свой уровень врастания. Так, сейчас я, допустим, на стадии встречи со светом, или сейчас я на стадии передачи, а сейчас у меня произошло зачатие. То есть зачатие означает, что я уже глубже врос в божественную реальность. А сейчас происходит вынашивание, я еще глубже врастаю. А рождение означает, что я настолько врос, что пребывание в божественной реальности уже не прерывается ночью. Я во сне могу это делать. А следующие стадии – это стадии очень глубокие. Стадии ситхов, стадии очень мощных садху. Хотя иногда, так я слышу, кто-нибудь говорит, да, вот я на стадии закалки уже. Поздравляю.
Здесь ум свободен от сомнений, и ему нет нужды метаться между вариантами возможностей и вероятностей. Он не видит никаких викальп различий и убежден в истине, поскольку чувствует присутствие реальности. Даже будучи деятельным, он знает, что это активность в реальности, атмане, высочайшем бытии.
Говоря проще, человек живет погруженным в Бога. Он действует из Бога, говорит из Бога, ест погруженным в Бога, строит отношения, общается, делает служение, и его каждый шаг неразрывно связан с Богом. Это признак того, что йогин врос в божественную реальность. И когда он погружен в Бога, страдания никогда не настигнут его. Его ум никогда не ведет его в заблуждение. Его эмоции никогда не выйдут из-под контроля. Его кармы или грахи никогда не опутают его, не омрачат. Клеши никогда его не свяжут. Он все время погружен в Бога. И это есть нидхьясана. И за счет чего такая погруженность реализуется? За счет созерцания, преданности и самоотдачи. То есть самоосвобождение плавно перерастает в следующую фазу, в самоотдачу. Вот когда эта погруженность нарастает, это естественно происходит, это нельзя ускорить. И на стадии самоотдачи Бог начинает за нас делать нашу работу. И мы понимаем, что 90% всей духовной практики делаем не мы, а Бог. Что вся наша работа делается Богом, что то, что мы делали, это вообще ничего не стоит. И наша задача только отдаваться этому притяжению, только не выпадать из этого притяжения, только все глубже отдаваться ему, не терять его. Потому что главный магнит Вселенной, главный центр мироздания, главный источник всего времени, пространства и элементов – это Бог. Все существует для Него, из Него, через Него. Все живые существа, и мы существуем не для себя, а для Него. Вселенная существует не сама по себе, а для Него. Как только мы начинаем это понимать, у нас возникает это центростремительное движение. И преданность зарождается сама собой. И вот развить такую преданность – это главная задача, кроме созерцательного присутствия. Так или иначе, эта преданность пробуждается. О-о-о!